хорошо устроились.
Привет! Это «Хорошо устроились» — совместный подкаст Рамблера и Работы.ру. Здесь мы говорим о том, как перейти в диджитал из любой другой сферы и начать хорошо зарабатывать. Меня зовут Никита Некрасов, и сегодня вместе со мной подкаст будет вести директор по визуальным коммуникациям Рамблер Групп Владислав Тютюнников. Влад, привет тебе!
Привет тебе, Никита! Уважаемым слушателям тоже большой привет!
Друзья, сегодня в нашем подкасте пойдет речь о замечательной профессии, собственно, можно работать удаленно, имея такую профессию. Это профессия дизайнера. Недаром мы пригласили к разговору такого эксперта, как Владислава. Поэтому давай не будем наших слушателей томить и сразу же поговорим о зарплатах. Скажи, пожалуйста, сколько получает дизайнер нынче на сегодняшний день?
Очень большая вилка, очень большая разница в зависимости от опыта и места обитания дизайнера. Если говорить про, например, стартовую позицию, это стажер, то это бывает бесплатная работа от 3 до 6 месяцев. И финальная, скажем так, верхняя планка – это 8, 9, 10 тысяч долларов в США и Европе. Начинающий диз, которым там исполняется 1-2 года, может зарабатывать от 20 тысяч до 70 тысяч рублей, если мы говорим про Россию. Средний диз – от 70 тысяч рублей до 140 тысяч рублей. А опытный, талантливый, работящий диз – от 150 тысяч рублей до 220-250 тысяч рублей. Но это почти уже арт-директор. На данный момент сложилась ситуация, это дополнительная информация, что в продуктовом дизайне зарплата выше, чем в коммуникационном дизайне на любой позиции, где-то процентов на 10-15.
Угу. А вот скажи, пожалуйста, в любом случае, нас слушают, не только, конечно, в столице нашей родины, Москве, и за рубежом, ты же сказал, что в долларах там вот зарплата какая-то за рубежом, нас не только здесь и там слушают, нас слушают еще и в регионах. Вот скажи, пожалуйста, насколько, в принципе, может отличаться зарплата московского дизайнера от регионального?
Вообще, по сути своей, да, если мы будем пользоваться какими-то устаревшими данными, то она отличается где-то процентов на 50. Но диджитальный дизайнер, да, чем хорош на данный промежуток времени, он способен работать удаленно. То есть, неважно вообще, где находится дизайнер, находится в Челябинске, находится в Екатеринбурге или во Владивостоке, если хороший, добропорядочный заказчик вместе с ним работает, он ему будет платить по среднерыночным расценкам, которые, собственно говоря, я и сказал в предыдущем своем спиче. А если говорить, что человек, например, каким-то образом не знает, что такое интернет, не знает, что такое удаленное сотрудничество с какой-то замечательной компанией, то в этом случае он будет получать, ну, действительно, где-то процентов 50 от той зарплаты, которую люди получают в Москве или там в Санкт-Петербурге. На самом деле, хорошая зарплата сейчас есть даже не только в Москве и Санкт-Петербурге, но и в замечательных городах, таких городах, как Самара, Воронеж, Краснодар. Замечательные совершенно команды там существуют. Но по-прежнему, еще раз хотел бы сказать, присутствуют, назовем их так, не вполне чистоплотные работодатели, которые, исходя из того, что они живут там в каком-то городе, где зарплата чуть меньше, они могут платить человеку не в соответствии с его талантами и его умениями, да, а просто как бы пытаться демпинговать на его зарплате, но люди должны знать зарплаты средние и стремиться к ним.
Хорошо, про зарплаты мы все поняли и разобрались. Я думаю, что к теме зарплат, возможно, мы и вернемся еще, но, конечно же, имея уже представление о том, сколько зарабатывает дизайнер в диджитале, хотелось бы узнать, как в эти дизайнеры попасть. Ну вот, допустим, масса людей сейчас работает в офлайне. Конечно же, ситуация с пандемией повлияла на рынок таким образом, что люди, конечно, по воле судьбы начинают переходить в офлайн, в диджитал в том числе, но масса людей до сих пор работают в офлайне. Как человеку-продавцу салон мобильной связи или же там, не знаю, курьеру, вот таким вот людям из таких профессий перейти в диджитал и стать дизайнером?
Понимаешь, на самом деле здесь все достаточно просто. Должно тянуть к прекрасному. Я встречался с бесконечным количеством людей там, в бизнес-сфере, в финансовой сфере, бухгалтерами там, и так далее, которые все мне до единого говорили о том, что насколько скучная у них и абсолютно некрасивая работа. Многие из тех людей, с которыми я говорил, очень хотели бы заняться дизайном. А основной параметр, благодаря которому человек все-таки приходит в эту специальность, в этот сегмент, это именно желание
творить,
сделать что-то красивое, что-то симпатичное, безусловно, потому что творить — это некая креативная составляющая, которая способствует к выходу этого прекрасного, этого красивого.
Ага.
На стартовой позиции дизайнера это точно не про цифры и точно не про прибыль. Дизайн, где бы он ни был, это о красивом, удобном и полезном. Чуть позже, с опытом, при переходе на более высокие дизайнерские позиции, дальше в Art Direction, возникает необходимость понимать, как тот дизайн, который ты делаешь, влияет на бизнес, на аудиторию того или иного продукта, на прибыльность дизайна и так далее. Но на самом раннем этапе вполне достаточно хотеть сделать что-то красивое и поделиться этим с людьми.
Ага. А вот смотри, хорошо, но действительно ли так? Сейчас, я думаю, многие вот в данный как раз момент задумаются. Неужели, чтобы стать дизайнером, вот ты говорил о тяге к прекрасному, о красоте, о том, что надо творить, неужели для того, чтобы стать дизайнером, нужно родиться, не знаю, с кистью в одной руке и с тюбиком масляной краски в другой? Ну вот я, например, человек, который, ну вообще никак не дружит ни с какими вот такими вот штуками. То есть я примитивно достаточно рисую на бумаге, а на компьютере так вообще я молчу, вот эти все программы. То есть действительно ли тот человек, который хочет пойти в дизайн, он должен уметь рисовать?
Дизайнер точно не художник.
Ага.
Я бы сказал даже более точнее, это не только художник. А художник на момент создания произведения абсолютно неважно, как это воспримет аудитория. Он сосредоточен на визуальном отображении мысли, которые он хочет поделиться с миром. Дизайнер же всецело зависит от реакции аудитории на его произведение. Собственно, реакция аудитории определяет ценность дизайна произведения. И чтобы эта реакция была хорошей, дизайнер должен быть в чем-то художником. Ну, должен блюсти эстетическую составляющую. В чем-то должен быть инженером. Он должен ориентироваться на решение функциональных задач. И немного трендсеттером, чтобы цеплять присыщенных пользователей или зрителей оригинальными решениями. Надо понимать, что для того, чтобы, скажем так, стать художником с точки зрения дизайна, не нужно никакого художественного образования,
вот,
каких-то определенных спец, я не знаю, там, обучений в каких-то художественных школах, вузах и так далее и тому подобное.
Да,
вполне достаточно рисовать какие-то картинки, и чтобы окружающие говорили: «О, у тебя это прикольно». Просто, неважно, это может быть, подожди, это может быть школа, это может быть детский сад и так далее. Главное, чтобы то, что он делает, это было прикольно для окружающих с визуальной точки зрения. И, кстати говоря, мы когда говорим про художника, надо понимать, что это не только человек, который там рисует какие-то картинки, да, на листочке.
Да, как это же?
Это человек, который что-то вырезает, там, аппликации какие-то, из пластилина что-то делает.
А, всё, я понял.
Современное восприятие художника, оно немножко шире.
Это то, что называется в английском «artist».
Ну, естественно. Естественно.
Да, да.
Поэтому тут это абсолютно не важно. Более того, есть люди, которые руками, да, вот там при помощи кисти, карандаша или там руками что-то пластилиновое, когда делают, или при помощи ножниц что-то делают, да, они абсолютно могут быть бездарными. С этой точки зрения. Но...
Ты просто сейчас отсек половину нашей аудитории.
Нет,
ты что?
Я не говорю о том, что все абсолютно, да, то есть просто есть люди, которые пытаются там что-то делать, да, у них с их точки зрения получается, но окружающие люди это, в общем-таки, никак не списывают. В этом случае, да, этим людям, да, надо уходить вот классических художников.
Ага,
да, то есть они хотят что-то сделать и выразить какую-то мысль. Им абсолютно не важно, что скажет про это аудитория. А вот если он что-то делает, и аудитория говорит, это прикольно, вот это уже к нам ближе. Ну и плюс небольшая как бы ремарка, это должно нравиться не только этому человеку, который это делает.
Это очень важно. Слушай, я вот все пытался тебя перебить. У нас, я тебе немного раскрою секрет, в нашем подкасте существует виртуальный словарь. Вот сейчас я подхожу к виртуальной полочке, достаю наш виртуальный словарь, который не до конца еще заполнен, в нем много чистых страниц, и мы туда вписываем непонятные словечки, которые звучат в речи экспертов, с которыми я общаюсь. Раз я сказал артист, что в переводе с английского художник в том смысле, в каком описал его ты, то есть это художник, который может и рисовать, и что-то делать руками вообще, в принципе. То есть это может быть и человек, который лепит из глины и так далее, и так далее, и так далее. Это мы тоже туда вписываем, в этот словарь. У тебя прозвучала фраза «трендсеттер». Что это? Я знаю, что это такое, но многие не знают. Что такое трендсеттер?
Ну, как ты понимаешь, я сейчас попробую сделать, скажем так, определение этого слова, но не являюсь специалистом. Это человек, который определяет тренды для очень большой группы людей. Ну, что такое тренды? Это некие популярные современные вещи, которые...
Модные.
Ну да, безусловно, определяющие моду для большой группы людей.
Все, понял, хорошо. Ну, мне так кажется, мы с тобой хорошую затравочку дали по общей информации о дизайнерах. Давай будем нырять глубже и разбираться более структурно в том, кто такой дизайнер и чем он занимается. Расскажи, пожалуйста, в чем заключается работа дизайнера?
Если совсем просто, то дизайнер рисует картинки.
Угу.
Это совсем просто. Теперь попробуем немножко глубже войти. Да, что за картинки, для чего и так далее.
Так.
Вообще работа дизайнера, она никогда не происходит в отрыве от сотрудничества с человеком под названием арт-директор. Это такой тандем, где арт-директор отвечает за смысл той или иной картинки, того или иного дизайна, решения задач, которые ставятся перед дизайном, и который рассказывает дизайнеру, как должен выглядеть дизайн продукта или сервиса. А вот дизайнер это все воплощает в макете, который является картинкой, которую увидят пользователи.
Слушай, ты вот сейчас это все рассказываешь, а я вспоминаю, у меня есть знакомые дизайнеры, причем, ну, тоже с большим опытом работы, и еще тогда, когда, вот я помню, я их спрашивал, ну, лет, наверное, 10 назад, а может и больше, спрашивал, чем ты занимаешься, дорогой друг мой, мне говорили, я дизайнер, вот, и с тех пор я как бы жил с этим знанием, и периодически мне дизайнеры эти знакомые, они жалуются, говорят, о боже мой, у меня там дедлайн, и заказчик начинает компостировать мозг мне, вот это вот, внеси такую правку, а здесь красный должен быть не таким красным, а более розовым, и так далее. Это вот действительно ли настолько вот это все сложно? И вот в контексте моего вот этого вопроса, того, что я сейчас рассказал, расскажи, пожалуйста, что должен уметь вообще дизайнер, вот какие хард и софт скиллы у него должны быть?
Ну, у тебя на самом деле получилось два вопроса, да?
Первая
часть – это в большей степени скилл взаимодействия с заказчиком, скажем так, той вещи, которую ты делаешь дизайн. Но надо признать, что существуют и оголтелые заказчики, ну, вот, которые...
Однозначно, однозначно. Я к этому и клоню, что заказчики оголтелые.
Вот, которые пытаются свою, скажем так, некомпетентность выдать за компетентность и, соответственно, продавить какое-то решение. Поэтому переходим ко второй части марлезонского балета и поговорим немножко о базовых или там технических скиллах. Ну, к базовым скиллам, сейчас будет небольшое такое психологическо-эмоциональное отступление, относится чувство вкуса и стиля. На самом деле, это вот прям 100%...
Я слышу, что это твоя боль.
Это 100% необходимое чувство для любого дизайнера, который хочет иметь успех.
Угу.
Тот дизайнер, который просто хочет немножко заработать денег, да, ему достаточно просто иметь хорошую насмотренность. То есть смотреть какие-то крутые проекты других команд, да, пытаться копипастить их,
ну, сделать
то
так
есть
же.
Пытаться пародировать каким-то образом и внедрять какие-то нюансы. Мы же не хотим советовать заниматься воровством чужой интеллектуальной собственности. Поэтому советую тем людям, которые не имеют чувства вкуса и стиля, просто копировать чужие работы, но вносить в них какую-то свою индивидуальность, чтобы это было не повтор, а какое-то развитие темы, которую кто-то начал. Следующий пунктик – это знание основ маркетинга. На самом деле, когда говорят эту фразу, всем кажется, что это страшно, никто об этом не знает. На самом деле, основы маркетинга все приблизительно люди знают по рекламе, которую они видят в телевизоре или в промежутках роликов на YouTube и так далее, в которых они понимают приблизительно принципы работы рекламы.
Так.
Дальше это психология восприятия. То есть, в принципе, человек прекрасно, ну, адекватный человек, безусловно. Он прекрасно осознает, что то, что он делает, да, там рисует, каким образом будет восприниматься другими людьми. К сожалению, у меня нет какого-то подходящего анекдота, но тем не менее, да, если тебе показать рисунок котика на одном листочке и на втором показать, я не знаю, картинку черта, ты воспримешь это совершенно по-разному.
Конечно,
хотя все зависит
конечно.
Еще и от стиля, которым, благодаря которому ты нарисуешь. Иногда котиков можно нарисовать таким образом, что
черти
ты
натурально
и печально погрузишься в депрессию. Вот, да, а чертик очень веселым.
Да.
Это, кстати, тоже немаловажная штука, умение использовать стили.
Угу.
И вот психология восприятия – это фактически знание, как будут люди воспринимать ту картинку, которую ты будешь рисовать.
Угу.
У психологии восприятия есть подпунктик под названием «психология потребителя».
Угу.
Это не просто, когда ты показываешь картинку кому-то, и тебе просто говорят, нравится, не нравится, а это тот самый случай, когда ты кому-то показываешь, а человек тебе говорит, купит ли он тот продукт или не купит.
Это история про то, как вот, знаешь, это, если ты хочешь поймать преступника, ты должен думать как преступник.
Естественно.
Это вот из
этой серии. Это немаловажная штука, вот знание основ маркетинга, психология восприятия, психология потребителя.
Mm-hmm.
Это знание тех людей, которые будут смотреть на то, что ты делаешь. Это мы говорили про базовые скиллы.
Это про хард. Это про хард-скиллы.
На
да?
самом деле, для того, чтобы получить вот эти знания, нужно реально там день-два.
То есть о, как! Ничего себе!
Это
ничего
какие-то
себе.
Небольшие статейки, но, в общем, базис, да, будет, в общем-таки, сформирован.
Здорово! Слушай, это прям супер информация для наших слушателей, потому что ты вот так сейчас рассказывал, у меня так брови ниже. И так я понимаю, блин, так это ж несколькими специалистами быть, чтобы прийти в дизайн. А тут, оказывается, вон, все быстренько можно сделать. Это приятно.
Безусловно. Я даже и не пытаюсь, да, людей каким-то образом усложнить их путь в дизайн.
Mm-hmm.
Я пытаюсь им просто разложить, ну, скажем так, есть две штанги, да, буквально слышали, в правой и в левой руке. Они весом, ну, не знаю, там, по 500 граммов, да, такие небольшие миниатюрные
mm-hmm.
штанги.
Да-да-да.
Они состоят из грифа и кучи-кучи различных блинов. Вот я пытаюсь эти блины просто развинтить
ага.
и показать. На самом деле, достаточно легкие штанги, как я уже сказал сейчас.
Но не пугайтесь, уважаемые слушатели, мы потом обратно все на место поставим, завиньте.
Да.
Все будет хорошо.
Да. Помимо базовых скиллов, которые осваиваются очень быстро, существуют так называемые технические скиллы. Их не очень большое количество, но тем не менее.
Угу.
Необходимо знать программы обработки графики. Существует растровая, векторная графика. В основном это продукты компании Adobe. И программы для проектирования интерфейсов. Это Figma, Sketch и так далее. Это для тех людей, которые хотят себя посвятить продуктовому дизайну. Совершенно не обязательно обладать всеми техническими скиллами, которые я сейчас сказал, одновременно. Достаточно
mm-hmm.
изучить какой-то один технический скилл и благополучно, по моему опыту и опыту окружающих, да, жить там лет 10 на одном скилле. Но если вы хотите иметь более широкий спектр приложения своих умений, то постепенно надо осваивать каждый из этих
ну,
скиллов,
конечно.
Пробовать.
Люди же должны развиваться.
Да. Вообще существующая парадигма развития дизайна и вообще дизайнеров говорит о том, что универсальный дизайнер, он наиболее востребованный дизайнер. Наиболее востребованный дизайнер получает в два раза больше, чем узкоспециализированный товарищ. Особенно в условиях, когда все переходит постепенно в автоматический режим. В этом случае универсальный дизайнер становится не просто человек, который обычно какие-то технические вещи делает, да, но и привносит из различных спектров дизайна какие-то умения, какие-то навыки, чтобы увеличить свою креативную стоимость.
Угу. Ты упомянул Photoshop. На самом деле, вот этот зверь мне, допустим, как человеку вообще вот криворучки, я человек криворучка. Я тебе говорил уже, что я на бумаге я не особо умею рисовать, а для меня вот это вот Adobe и так далее, и вот эта вся братья адобовская, это вообще дремучий лес. Если я только в Paint умею, там, не знаю, кружки с квадратиками чертить, я вообще сгожусь дизайнер, да, вот так коротенечко.
Ну, безусловно. Вообще, человек, который рисует очень красивые кружки, это один из бесценных людей в нашей области. Вот. Вопрос заключается в том, насколько...
Я не потерян для общества.
Ну, конечно. Но помимо этого, конечно, там вообще эти программные продукты, которые я употребил, они очень мощные. Там очень большое количество возможностей. Вообще, мой поход в эту индустрию начался с установки Photoshop, безусловно, и попытки закрыть глаза одной девушки.
О, ничего себе! Так это вообще не просто какая-то неосуществимая задача.
Нет, это осуществимая задача, там существует инструментарий. Я не буду сейчас загружать какими-то техническими деталями.
Не надо.
Я просто скажу так, что на 1996 год там уже был инструмент, благодаря которому я немножко коряво, но закрыл глаза девушки.
Класс.
Спустя уже 25, почти 25 лет, больше даже 25 лет, адобские продукты значительно ушли вперед по своим возможностям и могут делать, безусловно, очень большой спектр различных вещей, и, кстати, не только в дизайне. То есть широкие возможности, а я, например, за 25 лет, дай бог, знаю только 20% возможностей. Надо не пугаться и понимать, что все возможности, ну, невозможно, да, как-то.
То есть это узнать прямая этих... противоположность песни Билана «Все невозможное возможно».
Здесь, ну, естественно. Здесь... Но здесь, как сказать, атом неисчерпаем, сказали еще в начале прошлого века,
да.
А сейчас мы копаем еще глубже и глубже. Так вот, для того, чтобы изучить те базовые вещи, которые есть в том или ином программном обеспечении, программах для дизайнеров, не нужно проходить какие-то невероятные курсы, платить большие баснословные
так
деньги.
Вот об этом чуть-чуть попозже мы с тобой об этом поговорим, да. Так.
Главное просто хотеть. И я думаю, пары-тройки дней, а то, может быть, для особых тугоумов, ну да, недельку, да, и вы будете иметь уже возможность сделать какие-то простейшие дизайнерские
вещи. Класс!
Итого, суммарно, если говорить про базисные и технические скиллы, то у человека уйдет самостоятельного, скажем так, изучения полторы недели.
Класс! Слушай, это великолепная информация. Просто великолепно.
Я сейчас попробую немножко, скажем так, подпортить отношения с некоторыми обучающими
так,
компаниями.
Так, правильно, давай.
Чё? Не с лучшими, а именно с худшими, скажем так.
А, ну
которые
да,
дают, да. Которые дают курсы, там, не знаю, обучение Photoshop на 3 месяца, сдирают какие-то невероятные деньги, на самом деле оттуда
сейчас мы всех выведем
совершенно...
на чистую воду.
Так вот, талант дизайнера определяется, по моему мнению, один из пунктиков вот этого определения. Сможет ли дизайнер самостоятельно получить базовые технические скиллы за полторы недели самостоятельно? Если может, значит, будет то.
Все ясно, все окей, хорошо. Я думаю, что ты уже ознакомился со структурой нашего подкаста. У нас в каждом подкасте, помимо того, что я общаюсь с тобой в данной ситуации, и вообще, в принципе, общаюсь с людьми заслуженными в своей сфере, мы разбираем истории успеха обычного человека и на этом примере показываем, что действительно все возможно. Вот это как раз возвращаясь к песне Димы Билана «Все невозможное возможно». Давай сейчас послушаем историю успеха. Я записал историю успеха с барышней по имени Олеся Кетова. Она работала в МЧС. В МЧС, друзья, руководителем информационно-аналитического отдела. А теперь занимается дизайном и полностью перешла на удаленку. Несколько лет жила с семьей на Пхукете, теперь у Черного моря живет. В общем, у Черного моря она вместе с мужем открыла бизнес и делает сайты на заказ. Давай, Влад, вместе послушаем эту историю, а потом ее разберем, и ты ответишь на несколько интересующих меня вопросов. Погнали?
Да, давай, Никита.
История успеха.
До перехода в Sure Digital я работала в северо-западном региональном поисково-спасательном отряде МЧС России и руководила там информационно-аналитической службой. Функции в основном были пиар, работа с детьми, пропаганда безопасного образа жизни, ну и какие-то аналитические отчеты. Со мной случилась беременность и декрет. Я оказалась дома, у меня оказалась куча свободного времени. Ну, мне всегда, честно говоря, нравилась и интересовала тема создания сайтов. Я еще до работы в МЧС, во время учебы в институте этим интересовалась, что-то там пыталась верстать. Когда время появилось свободное, это как-то подхлестнуло, что ли, этим заняться. Такой интересный момент. Дело в том, что в декрет вместе со мной ушел мой муж. Как-то у нас так одновременно получилось. Он уволился со своего места работы. Он тоже работал аналитиком, но немножко в другой сфере. Ему надоело, и мы остались вдвоем. Он начал делать свой собственный сайт. Я начала ему помогать. И постепенно, каким-то образом, в общем-то, у нас образовались какие-то другие заказы на сайты. Он вообще программист. И постепенно вот такая наша маленькая компания выросла до нескольких человек. В команду пришли еще несколько человек, и мы начали этим заниматься уже на таком более профессиональном уровне. Я жила в Санкт-Петербурге, до работы нужно было добираться 2 часа. Рано вставать, я сова, бесконечный вот этот транспорт, серость. И... Ну, в общем, захотелось какой-то свободы, что ли. При переходе в диджитал в деньгах я выиграла. Сейчас мы работаем командой. У нас есть программисты, верстальщики, есть менеджер, у которого талант к поиску заказов и решению всех финансовых вопросов. Появляется проект. Проект нужно сначала обработать с точки зрения дизайна, потом он идет в верстку, потом идет программисту, и так вот постепенно-постепенно. Сначала, конечно, обсуждение проекта происходит всей командой. Рисуется скелет сайта, а потом уже с точки зрения дизайна на этот скелет все это решается дальше. У меня нет типичного рабочего дня. Вообще у человека, работающего на удаленке, типичного рабочего дня быть не может, мне кажется. Конечно, удаленная работа предполагает такую свободу, что ли, дает возможность прокрастинировать и решать какие-то дела в течение дня. Я, например, сама выбираю, сколько часов в день я работаю, в какое именно время. Мне это очень важно, потому что у меня 2 детей. Один уже школьник, который на домашнем обучении находится, ему приходится помогать. Другой совсем-совсем маленький, 2-месячный. Поэтому свобода в этом плане очень важна. Я не могу сказать, что у меня какой-то вот четкий распорядок дня. Я работаю тогда, когда мне удобно. Самое главное — это успевать по срокам делать проект. Прежний опыт работы в МЧС, конечно же, помогает в некотором роде. Вообще, мне кажется, что любой опыт работы встраивается уже в твою личность и дает тебе определенные ресурсы для дальнейшей работы. Любой опыт нужен, важен. Я считаю так. Я очень любила свою работу в МЧС. Это очень важная часть жизни для меня. И люди там совершенно замечательные, но приходит какой-то такой момент, когда нужно как-то поменяться, адаптироваться к новым обстоятельствам в жизни. Нет, я не могу сказать, что я жалею, что ушла из прежней профессии. Нет, текущая профессия мне нравится не меньше. Про зарабатывает, это, конечно, очень сложный вопрос, потому что разные дизайнеры по-разному себя оценивают. И еще это очень сильно зависит от проекта, который берет человек. Вообще стоимость проекта обсуждается обычно на начальных этапах работы с заказчиком. Это может быть какая-то конкретная стоимость проекта, может быть почасовая оплата. Очень многие дизайнеры работают по часам. Ты оцениваешь свой час работы в определенную сумму и дальше уже считаешь, сколько времени ты отработал. И еще очень многое зависит от того, где именно работает дизайнер. Да? Либо он там московский дизайнер, либо где-то на периферии. Разные совершенно могут быть варианты. Но на хлеб с маслом обязательно должно хватать.
Вот, Влад, мы с тобой послушали историю успеха Олеси и узнали о том пути, который она прошла от МЧС до дизайна, что она сейчас делает и так далее. Вообще, как ты оцениваешь эту историю? Действительно ли она типична, скажем так?
Как-то не странно прозвучит, на самом деле типично и реалистично. Я знаю с десяток менеджеров, причем работавших абсолютно неважно в какой области, которые ушли в дизайнеры. Это какой-то зов души, когда человек работает на позиции, который не видит реальной отдачи за свои труды, да, и реальной человеческой отдачи, скажем так, то он пытается найти сферу применения, где его каким-то образом оценят, каким-то образом поймут, зачем он ту или иную вещь делает. И дизайн – это вот такое последнее прибежище негодяя, в которое человек может ломануться и реально делать что-то полезное, и при этом получить оценку со стороны очень большого количества окружающих людей.
Угу. А вот скажи, пожалуйста, такой вопрос. На самом деле, вот как мне кажется, это достаточно важный, а может быть, один из самых главных вопросов. Вот Олеся, она говорила, что ее вот дизайн интересовал, что она раньше когда-то что-то там пыталась, ковырялась с сайтами, но по большому счету Олеся самоучка. То есть у нее никаких специализированных знаний в этой сфере не было. Насколько вообще, в принципе, это рабочая схема, что человек без опыта вот так раз ворвался и стал успешен в дизайне?
Ваше лекарство — 1,5 недели, о которых я сказал чуть-чуть раньше. чуть-чуть немножко маркетинга, чуть-чуть психологии восприятия, пару технических скиллов, и абсолютно легко вы входите в эту сферу.
Класс! Великолепно! Вот, друзья, записывайте. У кого есть усы, мотайте на них. В бороду тоже можно. Ладно, в бороду это только седина. Вот, в общем, запоминайте совет от Влада, потому что это, насколько я понимаю, это действительно вот рабочая схема. Окей, скажи, пожалуйста, вот из уст Олеси прозвучала фраза «почасовая оплата». Как вот это работает и вообще, в принципе, распространенная ли эта схема почасовой оплаты у дизайнеров?
Очень распространенная схема в Европе и США. На территории Российской Федерации это, к сожалению,
миф.
Не такая распространенная вещь. Хотя, почему к сожалению? Может быть, и к счастью. Существует несколько вариантов взаимодействия с дизайнером. Может быть, постдельное сотрудничество, может быть, повременное сотрудничество. Все зависит от того, насколько тот или иной проект труден, важен и долгосрочен. Если проект достаточно краткосрочный, то, скорее всего, взаимодействие с клиентом получится в рамках проектной работы, то есть когда люди еще на берегу договариваются о том, сколько будет стоить этот проект, сколько он будет делаться, да, там месяц, два, три, ну вот когда его сделали, получили деньги по сумме, которую рассчитали до. Если же проект долгоиграющий, то есть есть какая-то база, которую построили там за полгода или за год, да, а потом необходимо постоянно усовершенствовать эту историю. Это, кстати, очень характерная история для продуктового дизайна, когда большие команды дизайнеров работают над усовершенствованием того или иного продукта. В этом случае, конечно, удобнее всего работать по часовой ставке или там, не знаю, по дневной, по месячной, я шучу, по временной какой-то оплате, потому что здесь очень много неизвестных в будущем, которые необходимо закрывать, вот эти риски необходимо закрывать именно по временной оплате.
Я понял, хорошо, здесь все ясно. Такой вопрос. Хорошо, я посидел вот эти полторы недели, днями и ночами поизучал фотошопы или какие-то еще другие программы. Извини, что так я снисходительно отношусь к фотошопу. Ну, условно, я с ним не знаком, поэтому мы пока так вот, такие у нас отношения. Поизучал программы, почитал какие-то мануалы, что-то я изучил, но опыта у меня нет вообще, в принципе, никакого, потому что во всех вакансиях, я просто почему спрашиваю, да, потому что во всех вакансиях, естественно, указывается, что там опыт там от 1 до 3 лет. Берешь ли ты, допустим, твоя компания людей без опыта к себе на работу?
Все зависит от того, что я увижу на нулевом этапе. То есть человек без всего, то есть даже ничего не нарисовавший в своей жизни, меня не интересует от слова совсем.
Так.
Ну, хотя, если он все-таки сможет мне что-то нарисовать там в течение 1 минуты нашей первой там встречи какой-то, да, и это меня поразит, то, да, возможно, разговор продолжится. Но время...
А если он тебе скажет, у меня в голове такие картины, вы себе, Влад, не представляете, просто там, ух, вселенные встают, разрушаются.
О, я вот иду иногда по улице и смотрю на людей, да, и понимаю, что в голове у них у всех такие картины. Вот. Поэтому, так как у меня...
Ну, тебе хочется в этот момент сказать им «беру». Я в тебя, нет, и тебя, и тебя, нет, и беру к себе на работу.
Дизайнер – это человек, который отражает с точки зрения визуальной концепции некие свои мысли.
Ага.
Пока он не отразит, мне абсолютно без разницы, что у него в голове. С точки зрения дизайна, просто в голове, и эти мысли написаны на бумаге, и если они действительно ценные, да, они свидетельствуют о том, что этот человек может претендовать на другую вакансию в нашей компании, на вакансию копирайтера. То есть человека, который пишет прекрасно прекрасные тексты, прекрасные слоганы. А вот дизайнеру надо уж, наверное, все-таки нарисовать хотя бы парочку картинок. И действительно, я, если беру начинающего дизайнера или дизайнера-стажера на работу, а это происходит нередко, то мне достаточно около 3-4 картинок,
чтобы
определить,
понять,
у человека есть задатки. Можно ли из него вырастить, применив какое-то определенное количество усилий, выдающегося парня или девушку, или нет. Это что касается начинающих дизайнеров. Пусть присылают портфолио, а портфолио – это набор работ, который человек уже воплотил. Я это смотрю, и действительно у нас за последние там 5 лет 3 стажера, которые пришли фактически на нулевой фазе, имея буквально за плечами 5-6 работ, они устроились ко мне стажером, и все трое остались работать вместе с нашей командой.
Хорошо, Влад, я здесь тебя понял. Ну, давай, чтобы вот уже, скажем так, очертить этот круг вот для начинающего дизайнера, у меня есть к тебе, вот, чтобы поставить уже точку в этом, два вопроса, и они здесь в данной ситуации будут последние. Какие минимальные навыки необходимы, чтобы ты к себе вот человека взял? И куда в итоге человек может вырасти? Какие минимальные навыки и куда дальше может расти дизайн?
Минимальные навыки, они состоят из двух частей. Первая часть — это коммуникационная, самая важная часть. И второе — это профессиональные навыки.
Так.
Коммуникационная часть — это оценка взаимодействия данного персонажа с другими участниками команды, которая работает над дизайном. Вообще дизайн — это очень командный вид спорта, работает достаточно большое количество людей, начиная от простых дизайнеров, качая UX-специалистами, которые занимаются исследованием восприятия там, и так далее и тому подобное. Коммуникационный навык позволяет любому новичку удачно влиться в коллектив, а по сути своей два очень хороших человека с точки зрения профессионализма могут умножить, не просто как бы суммировать, а умножить свои возможности профессиональные, там, не знаю, experience, навыки и так далее, если будут хорошо взаимодействовать между друг другом.
Так.
И второе – это профессиональные навыки. Как я уже сказал, достаточно сделать просто клевую картинку, да, связанную, я не знаю, там, с сайтом, с каким-то продуктом и так далее, чтобы это действительно было круто для того, чтобы влиться в нашу команду. Кем он выходит после того, как поработает с нами? Всегда на ступеньку, как минимум на ступеньку выше. То есть, если к нам пришел начальный дизайнер, то он выходит от нас или там поднимается на ступеньку выше, он становится ведущим дизайнером, например. Или если он нарабатывает какие-то скиллы, которые позволяют ему работать над визуальной стратегией, и у него появляются скиллы хорошего общения с внешним клиентом, то и в арт-директора. Есть, безусловно, разные способы ведения карьерной лестницы внутри разных дизайн-команд на нашем рынке. Я проповедую выращивание ребят по карьерной лестнице внутри команды.
Понятно, конечно. Все здесь ясно. Слушай, в принципе, мы вот с начальными навыками и так далее, мы здесь разобрались с тобой. Давай попробуем кратко и ёмко рассказать все, что касается собеседования. То есть вот мы условно там полторы недели мы поучились, имеем намерение стать дизайнерами, мы резюме написали, картинок несколько нарисовали. Талант присутствует, окей. Что делаем мы дальше? Как выбрать компанию? Куда вот хотеть идти? Это же действительно сложно. Компаний много и выбор велик.
Хороший вопрос. Вот я сейчас себя поставил на место дизайнера. Выбор действительно велик. И даже не знаю, куда пойти, если честно. Ну, первый совет – идти к нам. Да? Но здесь я, скажем так, отыгрываю свои меркантильные интересы. То есть идти в хорошие команды, которые наиболее близки вам по духу, пункт номер раз, и пункт номер два – близки по тому, что они делают. То есть для того, чтобы захотеть куда-то идти, надо смотреть не на прибыльность компании, хотя это немаловажный момент, но и надо смотреть портфолио этих дизайнерских команд, в рамках которых будет понятно, человеку нравится то, что люди делают,
так.
Он хотел бы научиться такому же или нет. Если нет, то закрываем, смотрим дальше и так далее. Как только вы выбрали 3-4 команды, в которые вы хотели попасть, дальше идете на собеседование, в рамках которого...
А как к этому собеседованию готовиться, кстати?
Да никак не надо готовиться, да. Надо быть, не знаю, там, честным человеком, прежде всего,
да.
Который не врет, прежде всего, себе. В собеседованиях есть всего лишь одна цель. Так как портфолио принимающая команда уже видела, говорить про портфолио что-то, да, что нравится, что не нравится, смысла особого не существует. Поэтому у нас остается проверять исключительно коммуникационный навык претендента, о котором мы говорили чуть-чуть раньше. И надо не забывать, что собеседование в том числе не только как бы работодатель спрашивает у соискателя, но и соискатель спрашивает про работодателя. Поэтому, наверное, посоветую подготовиться больше к набору вопросов, которые вы зададите работодателю. А это все зависит от того, что вы будете считать очень важным для вас.
А скажи, пожалуйста, вот, допустим, я уже пришел на собеседование, собеседования. Какие на собеседованиях бывают тестовые задания? Бывают ли они?
Бывают тестовые задания, но я стараюсь их обходить. Для чего нужны тестовые задания? Тестовые задания, прежде всего, важны, когда у человека есть какой-то набор навыков, которые мне необходимы, но так. Я не вижу, насколько у него там один очень важный скилл реализован. Например, если приходит на позицию универсального дизайнера, который бы работал и в области рекламной индустрии, и в области продуктового дизайна, важен экспириенс и там, и там, по логике. Если я вижу очень хороший коммуникационный экспириенс, да, коммуникационного дизайна, рекламного дизайна, но не вижу ни одного продукта, а он должен будет закрывать обе, я ему даю тестовое задание по этой части. То есть он должен понимать, каким образом те или иные визуальные образы сочетаются с шрифтовыми, цветовыми схемами. Ты же понимаешь, да, если взять там 50-е годы, я тогда не жил, и ты тоже это думаю, да, но мы все прекрасно знаем там сериалы, которые сняты, там, Madness, если мы помним про рекламщиков, да, это такие теплые цвета с достаточно интересными шрифтами, засечками и так далее. Вот если нужно будет какую-то сделать, там, не знаю, рекламу или продукт в стиле 50-х, да, тот человек должен будет знать, каким образом, при помощи каких элементов он должен будет это сделать. Человек должен все время насматривать и все время тренировать, каким образом тот или иной стиль необходимо сделать, там, уметь делать и так далее.
Круто, блин, мне прям вот, извините за блин, но это у меня, например, вызывает восторг, что условно тебе не нужно в голове держать постоянно массу информации, и не должно быть у тебя в голове какой-то определенной методички, по которой ты работаешь. Нужно тебе сделать в стиле 50-х. Ты идешь и смотришь сериал, или идешь и гуглишь какие-то картинки, получаешь эту информацию и воплощаешь ее уже на примере своего проекта. Это очень прикольно, что не нужно вот прям создавать у себя в голове дом советов. Приятно. У меня последний здесь вопрос к тебе, Влад. Скажи, пожалуйста, есть ли какой-то здесь вот у пришедшего на собеседование к тебе или же к другому рекрутеру какой-то возрастной ценз? Это достаточно важный вопрос на сегодняшний день, потому что я знаю, что существует такая проблема. И, допустим, 55 лет, все, извини, тебе путь закрыт, сиди дома.
Нет, никакого возрастного ценза нет и быть не может. Талантливый человек остается талантливым человеком. Единственное, что может, естественно, подкосить человека в 55 лет, это трудолюбие, когда возникает замечательное понятие «скоро пенсия, скоро лень», и его продуктивность, скажем так, уменьшается чуть-чуть, да, но это на самом деле редкий момент. На самом деле ценза нет. Ценз выдумывают работодатели, которые демпингуют по ценам.
Понятно.
Каждый молодой специалист, он всегда готов на более мелкие деньги, чем опытный и более старший специалист.
Ну, да-да-да.
Вперед из песни. Если вам 40, да, и вы, наконец, решили сменить сферу деятельности, пойти дизайн, добро пожаловать. Если вам 16, и вы, наконец, после нашей встречи вдруг неожиданно прониклись, тоже решили, тоже добро пожаловать.
Класс! Ну, слушай, ты жди, смотри, сейчас к тебе все побегут. Ну, в любом случае, прослушайте, друзья, наш подкаст до конца, потому что впереди масса всего интересного, и оно начинается прямо сейчас. Влад, у меня для каждого специалиста, с которым я общаюсь внутри подкаста «Хорошо устроились», у меня есть блиц, который я оставляю на конец подкаста. Самое интересное обязательно в конце, естественно, надо же узнать, кто убийца, садовник или привратник и так далее. Блиц, готов ли ты ответить на 3 мои вопроса быстро, коротко, емко, и эта информация будет достаточно важна для наших слушателей.
Как пионер, всегда готов.
Класс, а ты держишь сейчас, мы подкаст на удаленке записываем, я напоминаю всем, ты держишь сейчас руку как пионер вот так вот, улыбаешь.
Две руки.
То есть крест сложил?
Да.
Ладно.
Это наше место Стартрека.
Все, я понял. Значит, 3 вопроса. Обсуждения никакого, задаю, ты отвечаешь. Какие 3 сайта или ресурса, или приложения ты считаешь главными для дизайнера?
Хороший вопрос. Ну, так как я говорил, что самым важным является насмотренность, то, наверное, посоветую 4 больших ресурса и 1 попсовый. Ну, начну с попсового, это Pinterest, и 4 больших. Это Behance и Dribbble, с одной стороны. Со второй стороны, это фестивальные Favai Awards и Viva Awards.
Я вообще ничего не знаю, поэтому я уверен, что это все очень важно. Но, друзья, вы просто запоминайте, так же, как я. Вот, а потом разберетесь. Хорошо, второй вопрос. Что сейчас самое модное в диджитал-дизайне?
VR, самое модное в диджитал-дизайне, но это фактически еще пока что не проторенная дорожка, только пытаются люди как бы с ним общаться. Если говорить про стандартные формы, ну, по-прежнему уже, правда, наскучило и тошнит от флэт-дизайна. Наконец-то в последнее время со стороны Apple и ассоциированных с Apple дизайнеров стал просачиваться неоморфизм, да. Стилистика. Если непонятно, то морфизм – это псевдо-3D-объекты. Этим стилем оснащалась, скажем так, Apple-овские операционные системы до 2015-2014 года. Теперь появляются обратные морфные, неоморфные объекты, интересные, красивенькие. Не такие карамельные, как старые, но тем не менее.
Да-да-да-да-да-да. Я прекрасно, вот здесь я прекрасно понимаю, о чем ты говоришь. И вопрос номер три, наверное, здесь, в этой череде из этих трех вопросов, он самый важный. Дай, пожалуйста, один главный совет начинающему дизайнеру.
Вот мы, когда слушали интервью с Олесей, так. Самое интересное, самое поразительное было в том, что они рискнули и сделали этот шаг. То есть я знаю очень большое количество людей, как я уже ранее говорил, о том, что многие хотят сменить свою скучную жизнедеятельность и стать творческими людьми, делать что-то полезное, что-то интересное и красивое. Но из них всего лишь 5, максимум, ну, 7% делают этот шаг, переходят. Они фактически, ну, пока я еще не видел, конечно, финишировавших людей, они практически до пенсии собираются заниматься своим нелюбимым делом, каким-то образом, различным допингом, да, гасить эту неудовлетворенность. Я хотел бы посоветовать людям рисковать и стараться сделать то, что хочешь сделать с точки зрения своей реализации. Если тебе нравится дизайн, если тебе нравится каким-то образом делать какие-то креативные вещи, то попробуй, это раз. Номер два, не забудь потом это показать другим. И номер три, после того, как тебе сказали, что все хорошо, не забудь показать профессионалам и все-таки сделать шаг в эту индустрию.
Класс! Ну, друзья, вот этот практический совет от нашего великолепного эксперта. Пользуйтесь на здоровье, пользуйтесь, друзья. Спасибо тебе большое за ответ на вопросы. Ну, а я нашим слушателям хочу сказать, что если у вас, друзья, если у вас, кто нас сейчас слушает, есть собственная история о том, как вы перешли из офлайна в диджитал, расскажите, пожалуйста, в комментариях к нашему подкасту, либо в форме, которая есть по ссылке в описании. Задавайте свои вопросы по теме в комментариях, ну и пишите, о ком хотите послушать в следующих выпусках нашего замечательного подкаста. Тоже это все можно сделать в комментариях. Ну, а я хочу сказать, что это был очередной выпуск подкаста «Хорошо устроились». Совместный подкаст Рамблера и Работы.ру. Слушайте и подписывайтесь на нас в Google Podcast, Apple Podcast, CastBox, Яндекс.Музыка и ВКонтакте, чтобы не пропустить ни в коем случае следующий выпуск подкаста о диджитал-профессии, который может научиться абсолютно каждый человек. С вами, друзья, были Никита Некрасов, это я, и директор по визуальным коммуникациям Rambler Group Владислав Тютюников. Влад, спасибо тебе за такой содержательный и интересный разговор.
Никита, спасибо тебе, что пригласил. Было действительно очень интересно. А многоуважаемым слушателям хотелось бы пожелать, во-первых, удачи в воплощении своих мечт. И не болейте. Сейчас это очень важно.
Здорово! Я действительно присоединяюсь к словам Влада. Это очень важно. Ну и прощаюсь с вами. До скорой встречи в подкасте «Хорошо устроились». Пока-пока.
Счастливо.